Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. События, произошедшие на минувшей неделе в знаменитом академическом зале Михайловского дворца Русского музея, для обычных посетителей, возможно, и останется незамеченным. Но для тех, кто очень хочет прочувствовать живописные полотна Брюллова и Эвазовского, но не может, наконец появилась возможность их видеть. В зале появились мобильные стойки с тактильным планом движения по музейному пространству и рельефные изображения 10 произведений живописцев. Привычный аудиогид, биографии художников, описание картин с музыкальным сопровождением тоже имеет особый текст. Он называется «Тифлокомментарий». Лаконичное описание предмета, помогающее незрячим людям воспринимать визуальную информацию. Такой комментарий составить непросто. Какими словами рассказать о живописном полотне, скульптурном произведении, если человек не понимает, как оно выглядит? Исключаются, к примеру, названия цвета. Лимонно-желтый, охристый, свекольный. Малопонятные слова. И вот вместе с первой группой экспертов, зрячих и незрячих, мы знакомились со специализированным оборудованием. На тактильной стойке станции план зала. Пройдя пальцами, находишь свое местоположение. Вы здесь. Рядом два тактильных альбома. Эксперты начали с Эвазовского.
QR-код.
Тоже объем.
QR-код. Вот видите, такой квадратик. Вот наведите кто-нибудь смартфон.
Будет текст.
Кадры на севастопольском рейде. 1846 год. Холст. Масло. Размер картины 121 на 191 сантиметр. На полотне запечатлено значимое историческое событие – прибытие Николая I в Севастополь.
У Брюллова эксперты остановились перед картиной «Итальянский полдень». Группу молодых людей привела региональный директор АНО «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий», кандидат психологических наук Ия Растамашвили. Потому как Ия ориентируется в пространстве, далеко не сразу понимаешь, что перед тобой незрячий человек.
Вам было любопытно самой?
Да, конечно. Одно дело, всегда мы слышим описание, типа комментарий, а другое дело, мы уже можем с помощью рук, как говорят, у незрячих руки – это и глаза, посмотреть именно расположение героя, потому что не всегда словом можно передать точь в точь, как что расположен. Но в то же время и сами тактильные картины без слова, без типа комментария не работают. Пока экскурсовод нам не пояснит, что именно изображено, потому что не всегда по линиям можно понять, что это голова, что это человек лежит, а не стоит и не сидит. То есть нужна помощь экскурсовода. И то, что, конечно, тут же сделан тифлокомментарий, по QR-коду можно его посмотреть, это, конечно, работает замечательно.
Я знаю, что вы человек очень занятой, но бывали в Русском музее в экскурсионных группах?
Да. Неоднократно я была. И в Строгановском дворце была. Не были там в Строгановском дворце? Целая же галерея скульптур сделана. Причем самое смешное, что вот сколько, наверное, человек 7-8 трогали этого тигра, никто не распознал, что это тигр.
В Русском музее существует перечень социокультурных программ с элементами арт-терапевтических методов для разной категории особых посетителей музея. Экскурсии путешествий проводятся не только в залах, но и по Летнему и Михайловскому садам Русского музея для детей и взрослых с возможностью тактильного знакомства со скульптурой, растениями. «Умозрение в ладонях» – название этой программы можно, пожалуй, отнести на все, что предлагают сотрудники отдела социокультурных коммуникаций слабовидящим и незрячим посетителям. И теперь новый опыт адаптации живописных произведений – рассказывает Анастасия Володина, специалист отдела.
Создаем условия, чтобы незрячие люди чаще приходили. Они очень хотят ходить. У нас постоянно проходят экскурсии с экскурсоводами. В ходе экскурсии им описывают картины, берут какие-то тактильные материалы. Например, когда у нас проходит экскурсия по последнему дню Помпеи, у них есть мешочек с пеплом, в котором лежат камушки из Помпеи, привезенные нашими специалистами. Они могут почувствовать что-то, как-то прикоснуться к этому. Например, играют на флейтах в танцевальном зале и так далее.
Это обзорные экскурсии по разным совершенно темам в зависимости от запросов группы.
А это как раз для того, чтобы люди самостоятельно могли прийти сами, например, с сопровождающим, когда им удобно, в главный академический зал и шедевры изучить, послушать. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в каждом зале были такие тактильные изображения, потому что вообще есть приказ Министерства культуры, что музеи обязаны в каждом разделе экспозиции разместить минимум 4 экспоната, которые адаптированы для людей с инвалидностью. Пока что мы начали с главного академического зала, потому что все приходят в первую очередь сюда. Это довольно сложно и дорогостоящее мероприятие, то есть это спонсорские средства довольно большие, чтобы это сделать, потому что это технологии, это материалы. Не так просто сразу охватить всю экспозицию. Но, например, в Строгановском дворце, у нас же много филиалов, да. У нас там создана тактильная галерея. Там находятся копии скульптур из собрания Русского музея, уменьшенные копии, которые можно трогать. И они тоже сопровождаются аудиогидом с тифлокомментариями. Надеемся, что в мае мы сможем постепенно небольшие группы туда пускать. Пока что это работает в тестовом режиме. Мы вводим туда группы незрячих, которые говорят, что может быть улучшить, пока еще не открылась галерея. Там около 25 копий скульптур на первом этаже. Ага. Галерея Растрелли. Да. Специальная экспозиция для незрячих. Но она будет интересна и детям потрогать скульптуру, учитывая, что в музее ничего нельзя трогать. Плюс к этому там есть копии скульптур, которые вообще на экспозиции не представлены. Они находятся в запасниках. И там единственная возможность их увидеть, потрогать и узнать о них.
А дальше есть какие-то замыслы?
В Михайловском замке у нас есть еще для незрячих альбомы рельефно-графические, в которых адаптированы изображения интерьеров, декоративных украшений, герба и так далее. Мы проводим, когда экскурсии, выдаем незрячим эти альбомы, они опять форматы, и когда им рассказывают, они же не могут увидеть на потолке, например, подробное
плафон,
изображение.
Да.
Да. И они вот тактильно его осматривают и слушают рассказ. То есть это такая возможность им увидеть.
Люди на инвалидных колясках, согласитесь, стали давно привычными посетителями музеев. Но вот, наверное, вопрос, а что может предложить музей незрячему или слабовидящему человеку, заставит задуматься. Действительно, зачем ходить в музей, если лекцию о произведениях искусства, выложенную на сайте, можно послушать и дома? Ну, так же это может сделать, дорогие друзья, и зрячий. А очереди в музее все же стоят. Поход в музей – это в первую очередь социальное действие. Выход из квартиры, атмосфера музейных залов, подчеркивает Ольга Платонова, заведующая сектором методических программ отдела социокультурных коммуникаций Русского музея.
То, что имеет большую-большую отдачу, это, конечно, внимание, которое люди получают, приходя в музей, да, когда с такой вот необходимой заботой им отдается и время, и пространство для того, чтобы они сами смогли воспринять и ощутить этот материал. Нам, как музейным специалистам, конечно, особенно со слепыми и слабовидящими людьми, очень тяжело работать и методически разрабатывать материал, и рассказывать, потому что, конечно, наше искусство визуальное. И вот тут мы пытаемся максимально рассказать, как только можем. Мы только в самом начале разработки всех программ, и многие музеи мира пытаются делать различные дидактические тактильные материалы, и мы их делаем. Но я не могу сказать, что все мы
уже довольны,
да,
тем, что
получили
произошло.
Желаемое. Нет, мы только на самых-самых подступах. Но то, вот чем мы руководствуемся, это рассказ о произведении таким образом, чтобы у нашего посетителя с проблемными глазами возникла некая переживания, связанные с этим произведением. Поэтому вот сейчас мы придаем большое значение аудиотекстам, которые мы делаем. Пытаемся использовать музыку. То есть подходим к созданию от небольших спектаклей.
Спектакль.
Помните, как в нашем детстве были вот очень популярны? Да? Ну, это дорогая история. Ну, кое-что получается.
Наверное, несколько проще с людьми, которые видели и потом потеряли зрение.
Да.
Совсем другая история.
Совсем
эмоциональное
другая.
Восприятие. Mm-hmm. И очень сложно, когда
да.
человек
не кто не видел никогда.
Можете вспомнить какое-то яркое впечатление человека, который получил очень сильный эмоциональный заряд?
Бывают такие группы. Например, вспоминаю гибель Помпеи. И однажды мы очень подробно рассказывали, показывали, условно говоря, это произведение. И вот уделили много внимания группе Плинии и мать. Он наклоняется к ней, пытается ее поднять, а она просит его уйти из горящей...
Оставить
ее одну. Я помню, как одна из участниц сказала: вот я поняла, как важно вовремя отпустить своего взрослого сына.
Напомню, Плиний-младший, писатель и адвокат, один из немногих, кто спасся и оставил воспоминания. Его дядя Плиний-старший при извержении Везувия погиб. и Брилов был знаком с воспоминаниями римлянина.
На самом деле нам наши великие художники дали такие фантастические откровения. Да. Потому что, это, конечно, вот эти гениальные произведения, каждое ложится на нашу личную историю. Да, и видим мы их все по-своему. Да,
хотя даже в разное время жизни своей мы их читаем совершенно
по-разному. Да. Поэтому это вот невероятное богатство, рядом с которым мы живем, работаем. Вот, например, сейчас мы открыли новую программу по парадным залам Михайловского замка. Пришла одна группа пожилых. И уже люди, большие проблемы с глазами, но у них есть опыт зрячей жизни. И вот они очень просятся, чтобы мы их приглашали. И вот на эту программу они тоже пришли, угу. Михайловский дворец. И коллега, которая эту встречу организовывала, хотела провести некую театрализацию, очень волновалась, согласятся ли вот ее посетители, откликнутся ли. Откликнулись и играли спектакль. Возникло доверие, видимо, и тогда уже не страшно покорять мир, даже когда ты его почти не видишь.
Вот это, пожалуй, самое ключевое слово. Люди идут за участием, вниманием и доверием к тебе.
Да.
И это получают.
Крупные музеи мира с 1990-х годов создают условия для особых посетителей. Так, в 1995 году была создана тактильная галерея в Лувре. Там представлены копии скульптуры собрания музея, которые можно изучать с ног до головы. В Лондонском музее Виктории и Альберта незрячие посетители могут трогать не только копии, но и оригиналы экспонатов. Образцы материалов, из которых они сделаны, помещают рядом. В Прадо в 2015 году открылась выставка, где созданные специальные рельефные картины представляли собой 3D-копии 6 самых известных живописных работ в собрании музея.
Мы начали арт-терапевтическую деятельность в музее в начале 90-х годов. 92-й год это был. И первая группа, с которой мы работали, были слабовидящие дети из группы Гротта. Причем мы даже не обращали тогда внимания на эту особенность. Мы просто с ними были как с детьми, у которых есть трудности, проблемы, с которыми они хотят справиться. Но вот первая группа была оттуда. И во многом мы им очень благодарны, потому что они ходили к нам 2 года. Не расставались с нами, и это позволило нам накопить
методический опыт. Но там очень хорошие дети, я знаю.
Да, мы продолжаем с ними дружить, и когда у нас возникают какие-нибудь праздники, к нам приходит их невероятный хор, вот и солисты, и они поют, и общаются с детьми. Мы же стремимся к инклюзивным программам, когда
зрячие, незрячие,
все объединяются в едином творческом процессе.
Да. Повторим, программа «Максимум» для Русского музея – создание в каждой тематической экспозиции возможность незрячему посетителю увидеть несколько произведений. Завершает рассказ Ольга Платонова, заведующая сектором методических программ отдела социокультурных коммуникаций.
Ну, может быть, не произведений. Вот, например, в замке нам удалось сделать макет тактильный. Теперь можно прийти и познакомиться тактильно с замком. И сделали мы еще для замка экскурсию по парадным залам, тоже, которая сопровождается всяким тактильным материалом. Впереди еще и Строгановский дворец.
Да, и мраморный.
Да. Ну, туда ходили и ходят посетители, конечно, но еще не все дидактические материалы подготовлены. Мы вообще хотим сделать систему через интернет, чтобы желающие могли записываться.
Да.
Если вот для глухих людей это сделано, да, они могут записываться в Строгановский дворец на определенные занятия. Вот мы хотим тоже сделать и для незрячих.
Что вы в себе должны были преодолеть, начиная работать с людьми, с которыми надо обращаться особенно бережно?
Пришлось. Ну, не то, что преодолевать, скажем так, тренировать. Uh-huh. Это эмпатия, это способность посмотреть на ситуацию глазами другого человека, это принятие, когда ты его принимаешь таким, какой он есть, и как бы он ни выражал свои чувства и эмоции, потому что бывают очень сложные ситуации.
Психологического толка,
да? Вот именно психологического толка, потому что люди и переживают, и им страшно, и они чувствуют неуверенность. А у нас, как у индивидов, 2 способа реакции на страх и напряжение. Это может быть агрессивное поведение, наоборот, люди убегают. По-разному, да? Вот научиться принимать их такими, какие они есть. И поддерживать их. Ну, самое главное, любить. Без этого ничего не получится. Любишь эту деятельность. И тогда как-то вот и учимся, но похоже, что мы как-то в свое время вырвались вперед, и вот так и идем. Потому что так случилось счастливо, что в нашем музее появились психологи, и не просто психологи, которые там что-то считают, а те, которые практикуют. И мы стали вместе создавать программы арт-терапевтические, когда с помощью искусства мы помогаем в разрешении неких психологических проблем. Но у детей это, например, страхи и тревоги, да, у взрослых какие-то другие состояния. Вот мы пытаемся удержаться. Это сложно, но как-то мы вот тут приросли. Музей очень хорошо в плане этой работы. А вот последователи в других музеях России, там кто вдруг возникает где-то такой очаг сподвижников, потом пропадает, потом опять возникает.
Доступная музейная среда создает и новые профессии. В одном из выпусков расскажем о тифлокомментаторах. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.